Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в начале этого часа мы приглашаем вас послушать беседу директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с политологом Русланом Калинчуком о Григории Савиче Сковороде, первом самобытном философе Российской империи, как пишут о нем в энциклопедиях. Затем, минут примерно через 35, мы пригласим вас послушать очередной 8-й выпуск передачи из архивов радиостанции «Радонеж» «Перекресток культур. Россия-Грузия». Повтор этого радиоцикла мы посвящаем памяти недавно ушедшей от нас религиоведа и культуролога, автора этого цикла Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я рад, что сегодняшним моим собеседником будет Руслан Калинчук, которого вы уже хорошо знаете по нашим предыдущим передачам. Он христианский аналитик, политолог, который совмещает в себе компетенции и политолога, и, закончив семинарию, еще и глубокие знания нашей веры. Руслан, сегодня мы договорились с вами поговорить о человеке чрезвычайно любопытном. Первом русском философе, как его называют, как ни странно, да, хотя человек родился там, в Слобожанщине, да, это Харьковская область.
Село Чернухи.
Да, еще село Чернухи, господи, ну совсем угол такой какой-то, все неблагозвучное. И вместе с тем, вот Григорий Савич Сковорода, самый оригинальный, неожиданный, неправильный философ, и он себя, конечно, позиционировал как человек православный и так далее, но у него свободомыслие его зашкаливало иногда совершеннейшим образом. Вот о нем скажите, как, почему вы так полюбили, во-первых, его?
Ну, потому что это первый не только украинский, но и, можно сказать, даже вообще русский философ.
Ну, он себе, во всяком случае, в русской историографии, да, так и написано, первый русский философ.
Да, вот у которого есть более-менее сформированная философская концепция, философская идея про сродность. Вот, то есть он считал, что задачей каждого человека является реализовать свою природу.
Сродность. Да. Сродность чему-то.
Да. Вот, то есть сродность, там, условно говоря, философов, врачей, учителей и тому подобное. Да?
Призвание это сейчас называется.
Да, да. Но он назывался сродность. И поэтому идеи, вот, например, там, о сродном труде, да, про сродную братью по-украински. Вот. И, кстати, эти его идеи положили основание славянофильству. Потому что это было такое тоже философское и политическое течение, которое размышляла над тем, какое же предназначение России, и в чем ее исключительно историческая роль и задача, что она, собственно, как страна, как цивилизация должна реализовать. Вот, положил Сковорода начало и русской религиозной философии, потому что многие там и Бердяев, и остальные философы, они вдохновлялись порой его произведениями, а Соловьеву он приходился двоюродным прадедом.
Даже и так. Вот поразительно, как это все икнулось в Соловьеве и отобразилось, потому что вот эта бесприютность, бесконечное путешествие, Соловьев же тоже не был монахом, но вместе с тем был человеком неженатым, который и умер так где, на диванчике, вот там, где сейчас живу, в Ясенево, диванчик до сих пор сохранен, где он умер, да. И вот этот удивительный человек, и который философствовал-то вот тоже очень свободно. Три разговора об Антихристе, да, они же написаны вот именно в манере, можно сказать, Сковороды, свободной беседы, диалогами.
Ну, это знаменитая еще из античных времен форма беседы с читателем, да.
Сократические диалоги, да?
Да. Многие вообще античные философы, средневековые, они писали свои сочинения именно в форме диалога с представляемым оппонентом, да, вот выдвигая какие-то свои аргументы, пытаясь ответить на то, что, может, уже где-то с кем-то в разговоре было услышано и тому подобное. Сковорода — личность очень незаурядная, я бы сказал, что в некотором роде отражающая национальный характер Украины, украинцев, потому что Украина — это ведь некое такое пограничье, то есть там, с одной стороны, ляхи, с юга — татары, на востоке и на севере — это Великая Россия, и в некотором роде вот можно пошутить таким образом, что национальная идея украинцев — это моя хата с краю. Ну, чтобы никого не задеть, потому что, понимаете, то те ограбят, то те нападут, то еще что-то. И вот, ну, вот так вот стараться держать баланс, знаете, вот чтобы никак вот что-то где-то не нарушить, не переступить. Поэтому вот Украина, она всегда вот всю свою историю, она то туда, то на запад она хочет, то и под царя восточного православного волит и тому подобное. Вот, и это все вот последние тысячу лет. Ну, то есть она постоянно себя ищет, оставаясь, опять-таки, при этом пограничьем. В некотором роде можно даже такую параллель привести с современностью, что трагедия современной Украины, она и состоит в том, что, к сожалению, в 2014 году было решено вместо того, чтобы держаться какого-то баланса, который только мог сохранить эту землю в мире, вот решено было встать на один прозападный путь. Да? То же самое и в сковороде. Он, конечно, великий вольнодумец, есть даже основания считать, что, что ему были близки такие пантеистические взгляды. Мы, конечно, не пытаемся его как-то там кому-то причислить, но идеи, да, какие-то у него такие вот сродни там идеям Сенеки, Платона, вот такие какие-то вещи проскакивают. Вот он, например, отождествляет Бога и мать нашу натуру, то есть природу. Вот пишет о том, что уподобляет мир некоему такому змею, вот и пишет о том, что этот змей есть Бог. Вот, то есть, ну, чисто такие гностические, пантеистические идеи.
Но сказать, что это не его выдумка, конечно, это древнейший символ солярный. Кстати, он связан символически со свастикой, тоже солярный символ, который потом гадко использовали фашисты. А первоначально-то он был нейтральным, в общем-то. Так и вот этот вот ураборус, да, этот древнейший символ солнечный, не он его выдумал, но вот эта сама идея самой бесконечности, которая кусает свой собственный хвост, да, она привлекательна для вот человека, который просто, вот, у которого призвание вот это вот, как вы сказали, является его целью. Самопознание личности.
Сродность.
Сродность такая. Вот, вот сродность он нашел с этим, как-то так, с этим поиском бесконечной истины.
Ну, с другой стороны, вот мы знаем, что, скажем, там Аксаков рассказывал, что Сковорода причащался, и однажды он сам сказал, что обвинять его в том, что он враг церкви, может только сумасшедший. То есть он не отделял себя от христианства, не отделял себя от церкви, но у него, скажем так, были проблемы с некоторой догматической стройностью церковного учения. Вот это то, что он не принимал.
Но вместе с тем катехизис-то он преподавал. Именно катехизис.
И философию, и риторику.
То есть, когда он был в официальных учреждениях учителем, да, то он держался в руках и не особенно философствовал.
А с другой стороны, его же вынуждали постричься в монашество или принять сан, потому что он оставался в семинарии единственным светским преподавателем, то есть человеком, который не был ни в сане, ни, то есть не будучи связан как-то организационно с церковью, да. Вот. И он всегда от этого отказывался. Он поэтому, может, и выражает это, вот эта надпись на его эпитафии, на его надгробии, да, «Мир ловил меня и не поймал». Ну, то есть, потому что он всегда чурался какого-то ограничения, каких-то рамок.
Своей личной свободы, да?
Да, то есть вот для него вот важно было оставаться лично свободным.
Открытым Богу.
Да, то есть не вписываться в какие-то рамки. Вот поэтому этим обусловлена вот эта вот такая судьба, то есть вот странствующего, вот, нищенствующего философа, вот, который ни от чего не зависит. Ни от семьи, ни от работы, ни от какого-то начальства. Он сам по себе. Вот у него есть какая-то идея Бога, которого он ищет, которую он старается как-то воплотить, и он ей следует.
Его очень любил Гоголь. И люто ненавидел Шевченко, как ни странно. А Гоголь, я думаю, что вот и образ Хамы-философа, да, извия, это где-то вот про этого. Ну, конечно, это карикатурный образ, который там написан у Гоголя. А здесь-то тоже Киево-Могилянская академия. Да? Мальчик поступил в 12 лет, боже мой, дитя, да, поступает, и он получил хорошее образование, очень хорошее, Он же преподавал греческий, латынь, переводил с латыни автор. Цицерона переводил, это же важно.
И путешествовал по Европе. Он в свое время с экспедицией, которая ехала в Венгрию за закупками вина. Вот эта царица послала в такую экспедицию в числа своих придворных для того, чтобы они закупили в Европе вина.
Вот для Такайская в Венгрии, да?
Да. Вот. Есть даже предположение, что в составе этой экспедиции Сковорода, возможно, посещал Италию и Рим. Он был знаком с Европой, с философской мыслью того времени европейской. Вот. А что касаемо 12 лет, ну, знаете, взрослели в то время раньше. Вот. Детство длилось меньше, времена были не те. Это сегодня смотришь на мужчину, которому 30-40, и он еще, знаете, как Карлсон о себе говорил, что мужчина в самом расцвете сил, да. То есть ни семьи, ничего, живет с родителями, то есть, ну, непонятно. А да, и Киево-Могилянская академия, открытая святителем Петром Могилой, вот она в свое время сыграла очень великую роль и для университетского высшего образования в Москве, в Петербурге, потому что оттуда звали ученых-монахов, которые...
Я хотел бы сразу, пока вы не ушли от Киево-Могилянской академии, напомнить, что именно в 12 лет туда поступил и наш замечательный Паисий Величковский, этот прославленный святой, создатель нашего добротолюбия, который тоже был таким же путешественником, паломником, ну, собирателем кринфельных, то есть вот сокровищ мировой аскетической мысли, которые потом он собрал в добротолюбие. Но все началось-то с Украины опять, по украинским монастырям, малороссийским, скажем, да. Украина возникла, как и понять, как все гораздо позже, чтобы не путаться. Вот эта малорусская вся территория тоже со своей спецификой большой очень жизненной. Вот она, ну, иначе раскрылась для Паисия. Он не был там деистом каким-то, а строгим православным. Но 12 лет все равно, слушайте. Я восторгаюсь.
Кстати, это не редкость со святыми. Вот, скажем, там, Симеон Столпник, который в монастырь ушел в 10 лет. Вот. В христианстве есть мученицы, ну, скажем, там, мученица Перпетуя, которой было 12 лет, когда ее мучили римские власти. Вот, то есть это апостол-евангелист Иоанн Богослов. То есть человек, который за Христом последовал в 13 лет. То есть, если бы мы что-то сегодня такое увидели, то мы бы, наверное, обвинили Христа в сектантстве, потому что он сманивает детей.
Еще бы хуже бы назвали. Слава Богу, что тогда не было всего этого бесовщины откровенной.
Да, ну, то есть, для христианства это было не редкость. А тем более, опять-таки, повторю, что еще недавно, лет 100 назад, детство оканчивалось, и взрослый возраст, они наступали намного раньше. Вот, да, мы говорим о том, что это Киево-Могилянская академия, семинария, то и семинария в нашем привычном сейчас понимании это 4 года. А в то время семинария это была обычная школа, куда отдавали там вот, опять-таки, с 10-12 лет, где человек получал начальное образование.
Другого не было?
Да.
Гимназии-то не было?
Да. То есть это сегодня человек заканчивает школу и на 4 года поступает на бакалаврат в семинарию или потом уже там на 2-3 года бакалаврат, в магистратуру и тому подобное. Вот. Ну а в то время образование это в основном церковное. И да, вот оно начиналось вот с таких вот ранних лет.
И преподавали там на каком языке?
Ну, конечно же, преподавание велось на церковнославянском.
И он-то сам на каком языке говорил-то преимущественно? Он как себя мыслил, как идентификация вот эта, его сродность, как он ее видел? Он же писал, в общем-то, на тогдашнем русском языке.
Да, ну это, вот если позволите, зачитаю вам один из его стихов, для того, чтобы было на слух понятно его язык. Это он пишет, 27-я песня, вот у него есть знаменитое творение «Сад божественных песен». Вот, в 27-й песне епископу Иосафу Миткевичу вот, Сковорода пишет: «Пастырю наш образ Христов, тих благ кроток милосердный, зерцало чистое доброт, ты сад напой сей святый сад, током вод благочестивых, самых апостольских ключей не допусти ересий яд».
Вот так. И не склад, и не влад, да, с рифмами здесь, и с ритмом, конечно, большие проблемы, но сказано стихи, значит стихи.
Значит стихи. Ну, если мы почитаем античные стихи, то это совсем будет не то, что мы сегодня понимаем под поэзией. Поэтому, кстати, вот еще одно подтверждение тому, что Сковорода не чурался церкви, не чурался Христа, да, пишет пастырю, благий. Обращаясь к епископу.
Нет, потом к своим богословским, когда его спрашивали, какой он в школах, к чему он придирает, все-таки он ясно давал понять, откуда его идеи свободы пришли. Он говорит, я Александрийской школы.
Да, потому что на заре христианства, мы знаем, да, что было на Востоке, вот было две основных богословских школы. Это Александрийская, которой был присущ аллегорический метод толкования текста. То есть вот то, что мы сегодня, там, говорим, например, там, какое-то событие или такой-то человек, это там про образ Христа из Ветхого Завета. Это вот такой вот подход, символический. То есть вот мы усматриваем какие-то похожие вещи, Вот, и на этом основании вот, говорим о прообразе. И была антиохийская школа, которая принадлежала, например, святитель Иоанн Златоуст. Вот, это более такой буквалистский подход к толкованию текста. И тот метод приводил и к своим, скажем так, интересным богословским познаниям, открытиям, но и к проблемам. В Александрии зарождались тринитарные ереси. Вот, и Авригена, который тоже представитель Александрийской богословской школы, как раз были подобные же пантеистические идеи о предсуществовании душ, вот, все, в общем, все прощения по катастасисе, да. Вот,
ну, то такие есть... поэтические души собирались в этой школе, это романтический, можно сказать, такое романтическое православие.
Но, тем не менее, в Александрии зарождались тринитарные ереси. Нотарианство, это вот оно имело место там. А с другой стороны, в антиохийской богословской школе, вот из-за их буквализма появилось монофизитство. То есть, как соотнести то, что Христос и Бог, и человек. Ну, то есть у него две природы. Поэтому вот антиохийцы начали отрицать человечество во Христе.
Брать практически это такой иудейский подход жесткого буквоедства.
Да, да. То есть Александрийский подход можно уподобить более греческой, как раз вот связать с греческой философией. Вот. И, кстати, вот неоплатоники, да, это же тоже как раз представитель Александрийской богословской школы. Вот. А соглашусь с этим утверждением, что да, вот антиохийцев, да, можно более отнести вот именно к такой законнической, что ли, вот, богословской школе. Ну, поэтому, да, поскольку сковороде близки вот некоторые такие идеи Платона, поэтому, да, его можно отнести к философам-представителям Александрийской богословской школы.
Ну и сам он путешественник, ну, не по монастырям, по своим друзьям. Ну, как его принимали? Его же любую принимала вся Украина, тогда более-менее образованная, да? И, собственно, что более-менее? Самая образованная часть России была именно Украина, потому что другой академии-то не было, кроме Киево-Могилянской, да? Высшего такого образования никто и нигде не мог получить. Поэтому Петр...
Только у католиков на Западе и протестантов.
Да, да. Вот известно, что еще хуже, конечно. И Киево-Могилянская академия, вы же знаете, что она тоже в систему, что ну, не могла она одна противостоять католическому миру, и она страдала в какой-то степени вот этими идеями католическими.
Ну, потому что святитель Петр Могила, столкнувшись с экспансией протестантов в свое время, вот, он понял, что сохранить православие в условиях враждебности светской власти, потому что это в то время территория Речи Посполитой, католического государства, православные в Речи Посполитой преследовались. Вот. И святитель Петр понял, что по-другому вести ну, какую-то дискуссию с протестантами и с католиками тоже вот, невозможно, нужна школа. И святитель Петр, да, он как раз по образцу, потому что он в своей деятельности много чего у католиков скопировал.
Перенеся... Мы пытались здесь, в Москве тоже, перенеся... даже в наши годы.
Вот, перенеся на православный грунт. Ну, так это хизис, он тоже скопирован у католиков Петром Могилой, да. И Киево-Могилянский коллегиум он создал по образцу иезуитских школ. Вот во Львове был иезуитский коллегиум, который, кстати, заканчивал Богдан Хмельницкий. Он в свое время там учился, да, вот в иезуитском коллегиуме. Вот. И по образцу вот этих иезуитских коллегиумов католических школ Петр Могила создал Киево-Могилянскую академию. Приблизительно с тем же списком предметов, то, ну, только вместо, соответственно, там, католического богословия преподавалось православное. Вот. И да, эта школа стала притяжением для многих представителей чад элиты, да, и оттуда мы знаем, что русские цари приглашали ученых-монахов вот, для того, чтобы они организовывали дело обучения здесь, в Москве. Вот, в частности, вот тут недалеко от нас есть такой Андреевский монастырь, вот, где впервые предоставили это Федор Тищев, да, который назвали добрым человеком вот, при царе Алексея Михайловича. Это вот он пригласил ученых-монахов с Киева, вот, которым дал возможность и место в этом Андреевском монастыре вот, для того, чтобы они вот, организовали дело обучения здесь, в Москве, организовали школу.
Ну и потом, мне кажется, я не очень знаю историю о Киево-Могилянской академии, по-моему, Петр вообще ее перенес в Москву или в Киев.
Ну и создав...
Москву.
Да, и создав славяно-греко-латинскую академию.
На этой основе.
Да, из которой потом при Елисавете Петровне и ее дочери вот, возникнет Московский государственный университет. Ну, такая вот тяглость, такая преемственность вот от Киева сюда. К сожалению, что сейчас Киево-Могилянская академия, она не та. Ну, это сегодня кузница для раскола в Украине.
Жаль.
Да. Вот, несмотря на то, что там и памятник сковороде стоит напротив этой академии, и приблизительно она в том же месте, потому что там, где она изначально была, там сейчас государственная структура, ну, по соседству, в соседнем помещении находится, на Подоле. Но, да, к сожалению, что поддерживает раскол.
Да, каждому городу нрав и права. Да,
всякий имеет свой ум, голова.
Да, это знаменитое четверостишье, которое, наверное, о сковороде мало что еще знают люди, даже которые интересовались. Но это очень забавно. Вообще у него сам стиль, сам язык, которым он говорил, это же не был малороссийский стиль речи, как нынче украинский. И там был церковнославянский стиль, высокий, и сковорода, когда нужно, пользовался им. Когда нужно, он пользовался таким простым языком украинским, нынешним, опять-таки, вот я не очень это все знаю, но где-то он русский, он вообще себя идентифицировал, свою, так сказать, это сродность, он все-таки жестко этнически в этом смысле, тогда как даже тогда, в общем-то, различали этнически русских и малороссов, вот себя чувствовал, конечно же, русским человеком. Кстати, он живал очень долго и в Питере, у своих тоже знакомых, и в Москве, так что...
Троица Сергиевой Лавре. Долгое время там казначей, который был его другом, вот он его принимал в Троице Сергиевой Лавре. Что касаемо церковнославянского языка, он никогда даже не был разговорным. Это чисто книжный язык. То есть его солунские братья, которых мы знаем как Кирилла и Мефодия, да, Константин в миру, да, со своим братом, вот они создали этот язык вот на основании болгарского, моравского, греческого языка, потому что в церковнославянском алфавите там приблизительно треть букв, они греческие. Сик, си, пси, вот эти все буквы, это ж напрямую греческий алфавит. И язык этот, опять-таки повторюсь, он никогда не был разговорным. Это всегда язык только дипломатической переписки, церковных книг, церковного богослужения. Понятное дело, что в миру пользовались языком более простым, хотя и на основании церковнославянского, то есть где-то какие-то проникновения языков-то происходило. Вот. Но, да, в миру пользовались другим, более простым языком.
Ну, как, собственно, есть латынь, и вульгарная латынь, да, из которой выросли нынешние романские языки.
Да.
Испанский, итальянский, это же все вульгарная латынь, как у нас из церковнославянского. Но сковорода был все-таки очень образованным человеком, по-настоящему глубоко, который мог переводить и мог и по-латински говорить.
И преподавать.
И преподавать на латинском, а это был язык преподавания во всей Европе, университетский язык. И он прекрасно все понимал, где какой стиль уместен. И в своих сочинениях он использовал церковнославянский только там, где он цитировал священные писания. Писание, да, или говорил о высоких предметах. Там он, естественно, сбивался на высокий стиль, которым, естественно, в то время и сейчас является церковно-славянский.
Ну, как и всегда, литературный язык, который должен отличаться от разговорного, иначе будет профанно.
Ну, некрасиво просто. Да. Да. Многие, кстати, и любят церковно-славянский, потому что это все все-таки очень красиво. Хотя вот давайте переводить, давайте не переводить. Ну, всему свое место, конечно же. Богослужение где-то у нас, гимны сплошные, что их переводить-то, гимны, да? Смешно даже говорить, зачем переводить гимны. И так понятно, про что они, славят Богу, да и все, чего там. Слова-то какие возвышенные, красивые. Но там, где идет у нас проповедь, она и идет на русском языке, на местном. Или чтение псалтирь можно вполне перевести без ущерба, без всякого. Потому что все-таки мысль иногда у нас теряется. И мы просто не понимаем, что происходит. Даже вот я читаю иногда на клиросе, ну, читал раньше, сейчас я не читаю на клиросе, и думаю, боже мой, вот сейчас я читаю по-церковнославянски и перестаю понимать, что я вообще, о чем там вообще речь, а что же прихожане, которые слушают мое чтение, они вообще ничего, наверное, там не могут понять. Ну, так смиряется. Кстати, апостол-то об этом говорит, что можно молиться по-разному, да, можно молиться умом, а можно молиться духом. Да, вот, наверное, молитва церковнославянская, эстетическая такая молитва. Это вся эстетика нашего богослужения. А все-таки эстетизм церковный, вообще церковный дух, и церковь над ним и не ограничивает. Все-таки там должно быть, мы служители слова, и слово должно быть понятно. Вот, оно должно быть доходчиво, оно должно проникать в сердце. И здесь не нужно забывать, что одно другому не мешает.
Ну, есть одна опасность. Да, конечно же, что для человека, который впервые зайдет в храм, непонятно, что они читают, что они поют. Ну, там пару букв различишь, и все. Но скажу по себе, из собственного опыта, потому что вырос я в униатстве, я родом самый такой
из горнила.
Да, про националистическую область, региона Украины, с Франковской. Вот, я поэтому, когда попал на свою первую вечернюю службу в Киево-Печерской лавре, я от силы понял треть. Во-первых, акустика такая, что голос куда-то уходит в алтарь. А во-вторых, сами по себе слова незнакомы. Вот. Но я полгода заставлял себя читать псалтирь, Евангелие, апостол, я завел себе тетрадку, выписывал незнакомые слова. Некоторые меня совсем удивляли, например, слово «южики». То есть там сказано, что Елизавета была южикой Марии, да? Что за ежики, что за ужики?
Забавно.
Да, там десятое кафизма, там в псалтире, там южики и вкупе. Вот это казалось, что это родственники, южики. Ну, вот связь, да, наше, нам понятно, русское слово «родственники» и «южики». Как оно? Вот.
Или мы... «паучины паучахуся», да?
Да.
Что за паучина там какой-то сидит, который паучахуся где-то?
Обалаем обалается от премудра.
Да, да,
верожане
да.
Даже вот такие, которые... И даже вот бывает такое, там, умякнуша словеса их паче или и та суть стрелы. То есть слова все знакомые, а что означает в целом предложение, непонятно. Но опять-таки я записывал это все в тетрадку, потом находил значение этих слов. Ну, где-то через полгода я уже более-менее читал по-церковно-славянски. Почему церковь не переводит богослужения и богослужебные книги на современный язык? Потому что современный язык намного быстрее мутирует. Церковнославянский, конечно, тоже мутирует, потому что если бы мы сегодняшние наши тексты, сегодняшнюю нашу литургию, если бы мы то же самое услышали во времена князя Владимира, мы тоже не поверили, что это церковнославянский язык, потому что за 1000 лет он тоже изменился. Но светский язык меняется в разы быстрее. Ну, например, представь себе фразу «парень на выставке полюбил модель». Вот как бы она еще 40 лет назад звучала? Ну, какая-то модель самолета, модель ракеты, что ли. Ну, а в современном мире, вот если сказать вот такую фразу, потому что для нас модель – это уже однозначно девушка.
Понятно.
Ну, и вот и в этом и есть опасность вот, перевода богослужебного языка. Потому что лет через 50 вот, то, что вы переведете, оно будет означать совсем другое. Просто, то есть оно утратит изначальный смысл, будет означать совсем другое.
Но потом сакральность, все-таки есть сакральность, она возвышает душу, и даже мы не поймем, может быть, смысл, да и не надо. И некоторые вещи, я же говорю, это гимны, они все славят Бога, и сам язык-то очень красивый, и если ты слышишь эти слова, так смутно понимаешь их значение, и уже и этого достаточно, мне кажется, бывает.
Современный человек изучает, там, скажем, английский, китайский сегодня изучают, да. Вольтер, по-моему, сказал, что каждый новый язык – это ключ к очередному замку. Да? Вот поэтому для путешествий, для бизнесовых каких-то вещей, для коммуникации мы изучаем иностранные языки. Ну, что сложного в том, чтобы изучить язык наших предков? Тем более, что он не настолько сложен, как тот же китайский или даже тот же английский.
Ну, а времена сковороды это вообще он был более понятен, потому что еще они языки-то не очень разошлись. И иногда это называлось не церковно даже славянским языком, да, а ветхославянским. Сейчас вот у нас в школах это называется старославянский язык, тоже немножечко различается от церковнославянского, все-таки различия там существенные. А вот возвращаясь к сковороде, как вы считаете, где он, вот его роль, какова? Роль как личности, вот такого очень интересный образ философствующего, бесприютного, бессеребренника. То ли это действительно какой-то такой Диоген с какой-то своей такой бочкой. Что это вообще за явление такое?
Ну, надо сказать, что это достаточно популярный такой образ жизни среди малороссийской тогдашней молодежи, вообще и людей, увлеченных философией. Вот мы с вами уже упомянули нескольких таких вот, да, Алешка Рамазовых, как Достоевский о нем писал, да, что это был очень горячий юноша. Вот. Люди с таким сердцем, они очень горячие, что ли, у них непоседливые люди, да, вот поэтому Сковорода для себя избрал вот такой идеал, как вот, странствующего философа. И учитывая то, что, повторяюсь, он не вписывался ни в какие рамки, у него было свое представление о том, как должна выглядеть церковь, как должны выглядеть монастыри и тому подобное. Я думаю, что если бы он даже не избрал для себя вот такую участь странствующего философа, вот, то ему было бы просто сложно где-либо вписаться. Потому что человек, вот, что называется, с большой душой.
Но его же принимали по всей Украине. Домы были открыты для него.
Я понимаю, но вот, человека с таким вот подходом, например, к догматике. Ну, понятное дело, что если бы...
Ну, ясно, что архиереи сторонились немножечко. Да. Нужно быть уж совсем свободомыслящим архиереем, чтобы принимать... Хотя такие были, да. И он, да, служил же там где-то. Опять катехизис преподавал.
Ну, это до того момента, пока что-то резкое не скажет.
Угу. Да. Или пока его святейшество не разберется.
Да.
То, что ж ты преподаешь, ты говоришь, нет уж, батюшка Григорий, что ты тут, Савич, завираешься? Это нам не нужно.
То есть я думаю, что именно эта черта характера, вот она спровоцировала то, почему он выбрал для себя такой образ жизни. Потому что даже если бы он попытался где-то к чему-то прикрепиться, то есть как-то встроиться в структуру, вписаться, вот это бы вряд ли у него получилось. Но просто в силу его характера. Вот. И...
А как писатель, что бы могли вот порекомендовать для чтения? У него же там басни...
И вот тот же «Сад божественных песен». Это прекрасная поэтика. То есть, да, слог пока не тот, что нам привычен, но, тем не менее, очень яркие, очень выпуклые, очень интересные и красочные мысли.
Ну, он же сочинитель был такой весьма плодовитый.
Да. Для философов, думаю, что будет интересно, для людей, которые интересуются философской мыслью, будет интересна его софология. Вот, там у него есть диалог, где он разговаривает с Софией, вот, то есть премудростью. Да.
Но он там еще в рамках вполне таких христианских понятий, он говорит, что София – это премудрость Божия, это сам Христос, которому противостоит что? Софии что противостоит?
Бестолковщина.
Бестолковщина, это мне очень понравилось, что действительно на таком уровне. Если ты не со Христом, то ты с бестолковщиной,
да.
Вот так.
Бестолковщина. Ну, он просто как бы считал, что грек, да, то есть древний грек назвал, то есть он разговаривает с мудростью и пишет о том, что древний грек назвал ее Софию, христиане называют Христом, да, вот у нее, оказывается, есть еще одна сестра, бестолковщина. Да. Вот, то есть, ну, достаточно, опять-таки, интересный даже философ, хотя это чисто такой в форме, это диалог, опять-таки, да, то есть в форме такого стихотворного диалога написано это стихотворение, но это с точки зрения философии, это интересная такая философская вещь. Вот, поэтому думаю, что тем, кто занимается философией, это будет интересно. В плане даже его богословия, если, конечно, опускать вот некоторые вот его...
Догматические неточности,
скажем так. Неточности, да. Вот, то можно для себя, тем не менее, вынести тоже достаточно такие глубокие идеи, в том числе вот о сродности, да, потому что вот Господь в каждом человеке вот, закладывает какой-то потенциал, вот, закладывает какие-то возможности развития, да. То есть то, что мы рождаемся мужчиной или женщиной, это уже говорит о каком-то нашем предназначении, о том, что Господь в нас заложил какое-то некоторое предназначение, вот, которое... Само собой, мы должны реализовать.
Сейчас вот в России и на Украине каково отношение к сковороде?
На Украине его почитают. Даже вот его портрет изображен на 500-гривневой купюре.
Да. Это одна из самых больших купюр?
Ну, больше там только 1000.
Да. Но у него-то никогда в кармане и 1000 не было сковороды. Действительно, бессеребряник был знаменитый.
Ну, такие парадоксы. От чего человек бегал, ну вот, взяли, нарисовали на деньгах. Но для Украины он знаковая фигура, потому что в Украине немного людей мирового уровня. Вот, поэтому сковорода один из таких, которым действительно можно гордиться. Да, в Украине его почитают.
Но он принадлежит всей Руси, и великой, и малой, всей нашей богатой людьми. Замечательными, красивые, просто люди красивые, поэтически настроены. Его же звали, вот все паны образованные, все Малороссии его звали к себе. Почему? Ну, он же, сейчас рот откроет, как расскажет что-нибудь. Когда, помните этот случай, когда, ну, уже в конце его жизни его пригласил какой-то помещик в Таганрог, и он поехал, а помещик решил похвастаться таким гостем и наприглашал к себе всю знать местную.
Всю околицу.
Всю околицу, действительно, всего Таганрога. А, вот. А сковорода зарылся в солому в этой, как это называется тогда? Как это?
Подвода.
Подвода, да, Господи помилуй. Простите меня, братья и сестры, за незнание, что такое подвода. Уже давно не ездил и не видал даже, да. Вот, зарылся в салону подвода и не вышел, пока все не разошлись. Еще и скромностью большой человек обладал. Ну, не стали настаивать, конечно, на этом. Ну, а потом он уже старенький был. Вот. Хотя он дожил, несмотря на такой кочующий образ жизни, дожил, в общем-то, до преклонных лет. Он когда умер? В 71 год, по-моему. Ну, тут возраст уже такой.
Ну, тем более для тех времен, когда там средняя продолжительность где-то на уровне 50 лет.
Да, ну и потом, это... когда начинаешь в 12 свою творческую жизнь, 71 вполне можно ее и закончить.
Ну, и говорят, что великий человек, он великий во всем. Вот, но можно перефразировать, что он может великий и всегда.
И он также и любимый в России. Вот украинцы ему меняют все-таки то, что он не украинскую мову писал в своей верши.
Ну, даже Шевченко писал по-русски прозу.
Понятно. Но Шевченко тут, знаете, не будем его приводить, потому что он уже радикал был за радикалов. Он, кстати, нет, Сковороду не любил невероятно, он его идиотом называл.
Я просто к тому, что...
Почему есть... такая ненависть, кстати, даже непонятно.
Я просто к тому, что если захотеть придраться, ну, практически каждый деятель истории Украины, он будет вот таким. То есть вот будет что-то... Ну, и тем не менее, да, как Гоголь, даже уроженец Украины, писал, что я не знаю, какая у меня душа, малороссийская или великороссийская. Да, он не писал по-украински, но это уроженец Полтавы. И, может, как вы однажды в одной из наших бесед сказали, что, может, надо было его взять на щит, а не Шевченко.
Да, конечно, это абсолютно без всяких даже, это просто не, такие, уж украинский нацизм сработал. Это несправедливый выбор. Тот мировой гений, да, и Шевченко, когда в университете, я заканчивал же Одесский университет, там и полный курс, естественно, украинской литературы, и в билетах там было написано «Мировое значение Шевченко». Я думаю, боже, ну что же здесь сказать? Какое там мировое значение, ну, за исключением Канады, где там диаспора, украинская. Да, какое еще значение-то там?
Окрестности Чикаго.
Окрестности Чикаго, да. Да, как они там тоже смеялись, как они говорят тоже наполовину по-украински, наполовину по-английски. «Мамочка, закрой виндовочку, это челдренятка простудится». Вот. Так что там тоже такой волипюк вышел языковой вполне. Ну что ж, я думаю, что мы на этом закончим сегодняшнюю нашу беседу. Я очень был рад, что она вот такая непринужденная получилась, вполне достойная по стилю диалогом того же Сковороды, который был человек, ну, совершенно неформальный и не любил никакого догматизма схолярнического, хотя очень был образован и все прекрасно понимал и знал. Но это был человек свободы, он избрал такой себе путешествующего философа, вот образ жизни, и провел в нем всю жизнь в славе Бога.
Да, дай Бог, чтобы мы действительно не забывали наших гениев, чтобы мы умели находить и выносить для себя важные вещи.
Да, а всем я просто рекомендую почитать немножечко Сковороду, потому что он все-таки добавляет краски нашему языку современному. Там его стиль выражаться, какие-то такие небольшие словечки любопытные, которые очень... Ну, тот, кто любит вообще язык, кто филолог по, как он сказать, по соборности своей филолог.
Сродности.
По сродности своей филолог. Вот этим сродным всем филологам я рекомендую почитать, просто утешиться этим стилем красивым по-настоящему, и пестрым, сочным и забавным. Спасибо большое. Сегодня мы беседовали с Русланом Калинчуком о замечательном писателе, философе, путешественнике и просто человеке больше всего, наверное. Сам образ его знаменит, не столько вот его достижения в каких-то областях, сколько сам образ свободного мыслящего человека, который вот в душе каждого из нас, и зависть такая небольшая, вот бы мне свободу, вот бы мне ходить, так сказать, только заниматься своими делами и размышлять над тем, что я хочу познать в мире и прочесть в мире то, что мне сродно. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу.
Вам спасибо.
Руслан, очень признателен вам за нее.
В гостях у директора нашей радиостанции Евгения Никифорова был Руслан Калинчук, политолог и богослов, один из новых беженцев с Украины.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Памяти Ирины Леонидовны Багратион Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяют целые тысячелетия культурных, экономических и политических отношений, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных перекрестку культур Грузии и России. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые чрезвычайно важны для всякого человека, независимо от того, интересуется он историей или нет. Мы будем говорить об искусстве классического периода, будем говорить об архитектуре, иконописи, о перегородчатых эмалях, о золотых дел мастерах и очень много чего, что составило цвет и украшение грузинского искусства первого периода. Значит, если говорить об архитектуре, о строительстве, то грузинские зодчие, они были известны еще в дохристианскую эпоху. И контакты с Сирией, с Иудеей, с восточными странами, они отразились, в частности, в строительстве скальных городов. Сохранился город Уплисихе, еще дохристианский, а затем уже в христианскую эпоху, во времена царицы Тамары, был построен замечательный совершенно скальный комплекс Вардзия. Ну, об этом мы частично говорили, частично скажем еще. Значит, если говорить о том, как развивалась древнейшая архитектура, то, конечно, она была связана с развитием городов и в Колхиде, и в Иверии, в первой половине первого тысячелетия до Рождества Христова. Но это такие города, как Мцхета, Вани, в Восточной Грузии, Настакриси. Ну, не буду грузить вас названиями, поскольку совсем не все из них сохранились, но, к счастью, Мцхета, она была столицей и основанием грузинской церкви, так что в Мцхету можно съездить и посмотреть вживе, что и когда было здесь в это время. Значит, принятие христианства в 326 году в Грузии, оно связано со строительством новых архитектурных форм, новых храмов, и период с 4 по середину 7 века от создания первых христианских храмов до первого расцвета грузинского зодчества, так называемого классического периода. Затем следующий период, период переходный. Это вторая половина VII, первая половина X века. Это время, когда на Грузию нападали арабские завоеватели, и, конечно, период завоевания, когда подвергаются разрушениям и города, и храмы, но вопрос стоял о том, как хотя бы сохранять и восстанавливать то, что было разрушено мусульманскими захватчиками. Затем следующий период, это вот самое интересное, это развитое Средневековье, вторая половина X, рубеж XIII-XIV веков, период второго расцвета грузинского зодчества, когда были построены огромные монументальные храмы, прекрасные соборы, и развитая архитектура, она до сих пор украшает землю Грузии. Можно съездить в паломнические поездки, можно посмотреть это, и это действительно того стоит. Ну и затем позднее Средневековье, это XIV-XVIII век, когда строительство храмов в основном повторяет традиционные формы. Уменьшается масштаб построек, ухудшается орнаментика и прочее, прочее. Вот. Но если же говорить о том, как начиналось храмовое строительство в Грузии, то, конечно, оно в какой-то степени повторяет то, что было в Византии. То есть в основу храма ложился крест, так называемые крестово-купольные постройки. Это самые древние, это небольшие церкви, в основании которых лежит крест, в отличие от языческих капищ. Ну, если вы помните, языческие храмы предполагали, что там находится божество, а прихожане, они должны были находиться вне. Христианские храмы меняют эту традицию для того, чтобы отличаться от предшествующего периода. И вот такие храмы, когда, ну, представьте себе такой вот цветок из четырех лепестков, в основании которого лежит круг, и этот круг поддерживается колоннами, и он становится куполом. Вот такие крестово-купольные постройки, они есть в Византии, и в Грузии, и в Армении, но уже в самом начале есть существенное отличие. Высота купола, высота барабана, на котором купол лежит в Грузии, оно несколько выше, чем в Армении и Византии. Ну, я не знаю, в чем тут дело, это просто, что называется, так исторически сложилось. И главный принцип грузинского зодчества раннего периода заключался в стремлении к созданию центрического пространства. Вот такой внутри круглый зал, на который вмещает прихожан, он характерен для ранних храмов. И, конечно, за древностью лет очень немногие церкви такого типа сохранились. Ну вот, в частности, сохранился Джвари, то есть это храм, который был поставлен на месте креста во время крещения Грузии. И он, правда, был перестроен несколько в XII веке, но, тем не менее, он до сих пор существует, и можно тоже съездить и посмотреть, как он выглядит. К такому же типу относится вот храм Зварднац в Армении, несколько храмов, которые теперь находятся на территории Турции. Надо сказать, что самая прекрасная цветущая часть Грузии классического периода, Таукларджи, она сейчас на территории Турции. И храмы в разном состоянии. Ну, это другой вопрос. Поначалу, в первый период, храмы строятся не только вот такие классические крестово-купольные. Ну, например, церковь всех святых в Гурджиане, она представляет такое вытянутое здание, и на нем два купола при скатной крыше. Ну, почему гурджианцам захотелось так вот отличиться от классического построения, непонятно. Может быть, само название церкви, церковь всех святых, она, значит, предполагала, что им нужно большое количество для того, чтобы они там все могли слушать молитвы к ним обращенные. Ну, это что касается ранних каких-то вещей. Вот. А дальше мне хочется скорее перейти к периоду классическому, к X веку, когда храмы начали строить более высокие. Если первые храмы были, ну, скажем так, одноэтажные, то сейчас монументально она характеризует такие храмы, как церковь Никортминда, как Светицховели, Алаверди, собор в монастыре Ошки. Это классические храмы, которые действительно построены очень интересно. Во-первых, усиливается каменная резьба, особенно в Западной Грузии. Ну, в Кахетии просто в силу того, что камень был не очень прочный, не так много декора, а вот в таких храмах, как Никортминда, ну и Светицховели, это в Картли, они украшены очень интересной резьбой. Резьба, как правило, заимствовалась из Византии. И это крест, ромб, иногда акантовый лист. Ну, отдельно от, ну, если мы будем говорить об том, как выглядели святые, то очень часто их одеяния были украшены вот таким орнаментом. Надо сказать, что украшение и декор в грузинских церквях появляется не сразу. Поначалу даже иконопись в ранних грузинских храмах была только на одной стене. Надо сказать, что в армянских церквях гораздо меньше иконописи, ну, в силу того, что они придерживались нехалкидонских правил и были монофизитами. Грузинские храмы, они украшены гораздо более полно. Ну, если говорить о том, какие мы имеем сейчас храмы в грузинском строительстве, то, ну вот, наверное, один из самых знаменитых и самых известных, во всяком случае, в русской традиции, это храм Свети-Тиховерии. Он был поставлен на месте захоронения хитона Господня в Амцхете, куда священник еврейской общины Элиос привез его после распятия Христа. И на этом месте, значит, был сначала небольшой храм, а затем на этом месте вырос какой-то необыкновенный дуб. К нему приходили христиане, старались от него взять кусочек, поскольку считалось, что он священный и сакральный. Вот. И тогда было решено строить храм на этом месте. И никак нельзя было его там не срубить, ничего с ним сделать, пока святая Нина не вмешалась. И таким образом на этом месте, на месте животворящего столпа, вот так называлось это дерево, был построен замечательный храм Свети-Тиховерии. Он отличается и архитектурными формами очень интересными. И мы даже знаем имя строителя. На восточной стене у нас есть надпись, изображена рука с мастерком, и написано, что строил раб Божий Константин Арсакидзе. Ну, этому посвящен роман Константина Гамсахурдия, но там он много чего понакрутил и понапридумывал, что после строительства этого храма, значит, мастеру отсекли руку, чтобы он больше не построил ничего лучше, и вот именно она изображена на стене храма. Но мне кажется, что это несколько мифологически, хотя, конечно, традиция жестоко обращаться с мастерами, но вы помните фильм «Андрей Рублев», где замечательных иконописцев ослепляют для того, чтобы они не создали еще одно произведение искусство такое же равное, как то, что они уже сделали. Но что же касается Свети-Тиховерии, то он отличается прекрасной совершенно резьбой на западной стене, изображение креста, выступающее над окном. Если весь храм построен из алгетского туфа, он такой желтовато-охристый, то здесь этот крест сделан из винного камня и сильно выделяет и действительно прекрасен по своим формам. Если же говорить о остальных классических произведениях этого периода, то, конечно, здесь надо назвать храм Алаверды. Это в Кахетии. Очень долго он был самым высоким зданием не только в Грузии, но и на европейской части. Он был 64 метра в высоту. И устремленность вот таких форм ввысь, ну, его поэтически сравнивали с лебедем, который, значит, ну, там белый и прекрасно смотрится. И, конечно, стоит съездить и посмотреть, особенно в храмовый праздник. Это в сентябре у него. Вот. А затем один из замечательных храмов – это Никорзминда. Он отличается самой богатой каменной резьбой. У поэта Галактиона Табидзе есть стихотворение «Хвала, хвале Никорзминда». И, честно говоря, пока не увидишь это вживе, думаешь, что, наверное, если хвала хвале, то это что-то очень монументальное, большое. Ничего подобного. Это необыкновенно нежный и слитый с рельефом горы какой-то удивительно трогательный храм. И действительно, эмоции, которые он вызывает, они характеризуют не только больших поэтов, но и любого человека, который смотрит. Но добираться туда несколько сложно. Тут в один день из Тбилиси не приедешь. Но я думаю, что при желании все это можно сделать. Значит, это в западной роте. Вот такое шестиугольное центральное пространство храма, и по сторонам апсиды, жертвенник и диаконик, сообщающиеся с юго-восточным и северо-восточными апсидами. На западные рукава заканчиваются двумя прямоугольными помещениями с полукруглыми нишами апсид. Внутренний план не выявлен во внешних формах храма, близкого к типу свободного креста. С запада и юга к зданию примыкают притворы. Никортвинда – самый богато орнаментированный декором и сюжетными рельефами храм Грузии. Фасады, барабаны куполов, притворы, украшенные аркатуры, поясами и наличниками с геометрическим орнаментом, в который включаются изображения фантастических животных сюжетными рельефами. Надо сказать, что фантастические животные, конечно, они перешли из языческой традиции, но, тем не менее, во многих случаях они очень уместно использовались мастерами для того, чтобы это все выразить. Ну, храм Алаверды построен в 30-е годы XI века. И если говорить о том, как очень строгие формы, и простой крест, крестово-купольная форма, она начинает видоизменяться. Ну вот боковые рукава делаются более длинными для того, чтобы можно было как-то решить задачи, которые стояли перед определенным храмом, если особенно он был епископским храмом, и нужно было соответствовать. Но храм Алаверды, по свидетельству летописца, построен на месте языческой молельни. В VI веке ученик преподобного Иоанна Зедезайнийского, святой Иосиф Алавердский, один из сирийских отцов, пришедших в Грузию устанавливать монашество, с целью утверждения христианства построил здесь церковь великомученика Георгия. В 30-х годах XI века по заказу кахетинского мтавара великого князя Квирики на этом месте был возведен кафедральный собор. В плане храм представляет собой триконг, внутренние очертания которого вписаны в прямоугольник наружных стен. На пересечении рукавов на мощных столбах утвержден купол. На втором ярусе западного рукава устроены хоры. Алтарная апсида на фасаде отделена от помещений жертвенника и диаконика глубокими нишами. И фасады почти лишены орнамента, что является особенностью кахетинского зодчества. Плоскости фасада разделены лишь декоративными арками и нишами. Из запада сохранилась галерея, предполагается, что она имела продолжение с севера и юга. Но вот это вот разнообразие мастеров, которые могли позволить себе в очередном строительстве отходить от жесткого канона, говорит о том, что искусство было достаточно зрелым, и то, что зодчие могли делать, исходя из представление о прекрасном, из сообразности с природой того места, где строится храм. Но все они действительно являются совершенно замечательными. Сюда же, конечно, нужно отнести и храм Гелати, храмовый комплекс, монастырь Гелати, в частности, храм Рождества Богородицы, который рядом со зданием академии, которая была в Гелати, и двумя церквями святого Георгия и святого Николая, там, кстати, находится могила преподобного Давида-строителя, они все являются собой полноту православия, полноту искусства, полноту понимания жизни, как оно отражается в священных каких-то формах.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России.